Глава 29. После того, как уже к вечеру прибыли медики из базового лагеря, спокойствия больше не было. Врачи первым делом занялись ранеными. Пока Кочевья готовила огромный костер и выполняла ритуал прощания с погибшими, пролетела ночь. И всю эту ночь группа Чибисы не сомкнула глаз. А на следующий день ближе к полудню Кочевья двинулась в сторону базы. Там медики разворачивали полевой госпиталь и заодно пункт санобработки новых союзников. Гораз только и успел перехватить сана внутри БМП, неторопливо ползущего позади огромного Кочевья. А по прибытию на место главный от геологов потребовал немедленно выпустить партии в степь ввиду того, что опасность миновала. Легкую конницу оставили присматривать за степняками и продолжать нести сторожевую службу. А группа Чибиса, разделившись на три части и взяв под охрану колонны геолого-разведочных партий, двинулась в степь. Благо места, где нужно искать, были известны, и вопрос лишь был в привязке этих самых мест к нынешней местности. Именно поэтому партий было всего три. И главной их задачей было не просто обнаружить уже известные залежи железной руды, а найти места ее залегания на минимальной глубине, чтобы добывать открытым способом. В общем, с точки зрения охраны партии проблем не было, днем, по крайней мере. Геологи ставят технику, бурят, исследуют вынутые грунты, сворачиваются, переезжают на новое место и снова бурят. И так день за днем. Задача экипажа БТРа была занять близлежащую высотку и бдить. Днем один из экипажа осматривал окрестности просто в бинокль, сидя на броне. Ночью один смотрел в ночной бинокль, а второй следил, чтобы никто не смог незаметно подобраться к первому. Остальное время экипаж занимался бытовыми вопросами и спал. А потом по радио пришла информация, что соседи нашли пласт руды на минимальной для этого месторождения глубине. Партия, которую охранял экипаж Ахмета, еще два дня тоже пыталась найти руду на такой же глубине или менее. Но потом получила команду закончить поиск и вернуться на базу. В общем, все события, связанные с приездом князя, прошли мимо них. Однако премия, назначенная группе Чибиса за действия, связанные с Ордой, их дождалась. Потратить ее было негде, город Орел пока представлял собой просто стройку, но гораздо это не беспокоило. Родственников у него хватало, а сам он был вполне удовлетворен обеспечением бойца мотострелковой роты. По приезде на базу Чибис объявил о порядке несения службы. Один экипаж находился в состоянии постоянной готовности выдвинуться по тревоге. Второй занимался регламентными работами на технике, чисткой оружия, ремонтом амуниции и бытовыми вопросами группы, а также при необходимости заменял первый экипаж. А вот третий отдыхал. То есть бойцы могли сходить на рыбалку, искупаться и вообще немного расслабиться. Сотня легкой конницы, превратившаяся в три, вышла из подчинения Чибиса и теперь напрямую подчинялась воеводе города Орла, так же, как и его группа. В городе имелась собственная охрана, и группа Чибиса на бронетехнике была ее усилением и главным резервом воеводы. В целом обстановка была спокойной. Орда стала своей, и пока другие кочевья об этом не узнали, на ее территорию претендовать никто не должен был. Существовала, конечно, возможность, что кто-то из Орды мог уйти в степь и донести соседям о происшедшем. Дознаться об этом было решительно невозможно. Но от возможного набега должны были обезопасить город выставленные на вероятное направление сторожевые заставы и секреты. В первый свой выходной Гораст прошелся по всему перечню доступных благ, встал попозже, но к завтраку успел, после этого отправился в город. Побродил по стройкам, угадывая, где и что будет построено, Сходил на реку, пару раз окунулся, погревшись в перерыве на жарком летнем солнышке. А оно тут было заметно жарче, нежели в родном Смоленске. И решил сходить в баню, работавшую круглосуточно, ввиду того, что и стройка велась круглосуточно. Но перед этим зашел на обед в столовую, так же, как и баня, работавшую круглосуточно. Кормили в ней бесплатно, чужих здесь не было, а со своих князь распорядился денег не брать. Да и не ресторан чай, обычная столовая с простой, но вкусной и питательной едой из трех блюд с минимальным выбором. Гораздо к разносолам привыкать было негде, и его все в таких столовых устраивало. В столовую он зашел примерно через час после обеденного перерыва рабочей смены, поэтому в зале было относительно немноголюдно. Отстояв на раздаче небольшую очередь, взял обед и расположился за свободным столиком. Он уже не торопясь приступил к трапезе, когда его окликнул женский голос. «Здравствуй, воин!» Оторвавшись от борща, он посмотрел на говорившего. Симпатичная, стройная, русоволосая девушка в форме официантки, протиравшая до этого момента соседний справа столик, выпрямившись, внимательно смотрела на него. Говорила она на принятом в княжестве русском языке, но чувствовалось, что этот язык для нее не родной. То есть она явно была из недавно пришедших в княжество. Всмотревшись в лицо девушки, Гораст не смог припомнить, когда мог с ней познакомиться. Хотя голос все же показался знакомым. «Не помнишь?» — усмехнулась незнакомка. «А так? Здравствуй, Витязь!» Витязем Гораста называли один раз, и этот раз он запомнил. На лице его явно отобразилось удивление. Не сразу, но он вспомнил ее имя. «Милица? Ты ли это?» «Тогда выглядело похуже, чем сейчас».
«Как ты тут? Тебя не отпустили?»
Милица подошла и присела на стул напротив Гораста. «Почему? Отпустили? И одежду какую-никакую дали? Только куда мне идти? Городок сожгли, родных наверняка побили. А если не побили, то они ушли из прежнего места. Смысл отстраивать городок, если защитников нет? И где мне искать своих, даже если кто и выжил? Уверена, меня они уже похоронили, если сами живы. Чему я не верю? Степняки живых забирают остальных под нож, а здесь, я точно знаю, силой князя им не справиться. Видела я его. От такого воина любая баба или девица не отказалась бы понести». Эти слова почему-то кольнули Гораста. «У него три жены. Ты видел?» «Да. Новый год наша группа встречала в ресторане. Князь и ближники с женами там тоже были».
«Что такое Новый год?»
«Новый год — это праздник в княжестве. Празднуют зимой и празднуют очень красиво».
«Красивые у него жены?»
«Красивые».
«Так князь, других у него и быть не должно».
«А ты чего тут?» — перевел Гораст разговор на другую тему.
«Работаю, бесплатно здесь только своих кормят. Вот и становлюсь своей. Кушаю здесь же и деньги платят. Одежду вот дали, называется спецодежда. Мне нравится, только вот сарафанчик коротковат. Дома меня родня за него застращала бы. Но я уже привыкла. А с другой стороны, в длинном было бы неудобно».
«У меня тоже спецодежда», — Гораст кивнул на свой камуфляж.
«А я бы тебя и не узнала, если бы ты не окликнула».
«Ну да, я же была заморашка в рваном сарафане. А ты же тоже не совсем из княжьих людей?»
«Смоленский я, из Кривичей. Год как на службе у князя, в группе Чибиса служу».
«Интересно вы служите. Оружие я у тебя и в тот раз не видела. Да и у остальных твоих товарищей тоже. И ножи на поясе у вас маловаты».
«Я и тогда, и сейчас с оружием». Гораст похлопал себя по бедру,
которому в кобуре был пристегнут ТТ.
«Чудное оружие! Никогда прежде не видела такого!»
«А хочешь, покажу, как оно работает?»
«Я сейчас на работе, не могу. Я времени не знаю. Мне просто говорят, что смена кончилась, и можно идти отдыхать».
«Можешь спросить у старших здесь, во сколько конец смены?»
«Хорошо. Сейчас уберусь на этих столиках и спрошу. А ты пока ешь, а то все холодным станет».
Гораст доел обед, причем сам того не понимая, ел торопясь и совсем не чувствуя вкуса. Наконец, со стороны появилась милиция.
«Я не знаю, что это значит, но старшая сказала, конец смены в 20 часов или в 8 вечера. Я поняла только вечером, но оно так каждый день».
«Я понял». Гораст автоматически взглянул на часы. «К концу смены я буду ждать тебя возле входа».
«Хорошо. Сейчас мне нужно идти на кухню, чистить картошку на ужин. Чудная еда эта картошка, но вкусная».
«Я приду», — напутствовал милицию Гораст. Выйдя из столовой, он направился в расположение. Почему-то после встречи с бывшей полонянкой он почувствовал возбуждение и желание совершать подвиги. Но если не подвиги, то хотя бы поразить ее чем-то, отчего у нее станут такими же глаза, как когда она говорила о князе. Найдя Чибиса, Гораст попросил разрешения потренироваться с оружием, выделив ему немного патронов к автомату и пистолету. Чибис удивился и внимательно посмотрел на Гораста.
«Так, а ну рассказывай, зачем патроны?»
«Ну так это, потренироваться». Боец смутился, отведя взгляд. «Я давно не стрелял, вдруг разучился».
«Что ты там бормочешь, ну-ка?» «Доложил, где был, с кем встречался».
Гораст бойко начал докладывать, вот только дойдя до обеда в столовой, снова смутился и замялся с рассказом. Но Чибис уловил главное.
«Ага. Это та полонянка, которую ты верхом привез?»
«Ну да».
«Покатал, значит? Теперь тебе для полной победы нужно пострелять. А иначе как доказать, что ты воин не из последних? Меча, жилат, щита или хотя бы на худой конец копья и того нет, так?»
Гораст вздохнул. «Так, она говорит, князь в доспехе, воин знатный, любая за честь почтет от него понести, а я...»
«Понятно, не ты первый, не ты последний.
Патронов для автомата и пистолета я тебе не дам. Ты уже знаешь, что мы их не делаем. БТР ты водить не умеешь, и с бензином та же история, как и с патронами. По крайней мере, пока нефтяники нефть не нашли. Хотя ресурс в любом случае не бесконечен.
Поэтому, как говорится, будем урезать твоего осетра, возьмешь сайгу. Уверен, для впечатления девушки этого хватит. Патроны потом сам переснарядишь. И это, далеко отсюда не уходи. А то переполошишь стрельбой строителей. Я предупрежу охрану, чтобы тревогу не поднимали». И уже глядя вслед метнувшемуся к палатке бойцу, усмехнулся. «Времена разные, а что девки, что парни, одинаковы». До вечера Гораст убивал время как мог. Почистил свое оружие, хотя оно было вычищено уже неоднократно. Потолкался около БТРа, в котором парни ковырялись в двигателе. Гораст ничего в этом не понимал, но так хотя бы быстрее шло время. Парни, слышавшие разговор Гораста с Чибисом, слегка посмеивались, но, понимая его состояние, с расспросами не приставали. Но главное, Гораст сам не мог понять, что с ним происходит. Что он девиц не видел, да десятки, если не сотни. В княжестве людей много. И красивее видел, а вот с этой что-то не так. Очень уж хочется, чтобы она обратила на него внимание. Сообразив, сходил на стрельбище, подправил мишени, чтобы было во что стрелять. Попытался поспать, но, как назло, выспался ночью. А в итоге к столовой он пошел на час раньше.
и стоя неподалеку от входа, как елка на празднике в камуфляже и бандане в цвет, в разгрузке и с сайгой на груди, поверх которой он положил руки в кожаных перчатках без пальцев и с подвернутыми по локоть рукавами. Пловец сказал, что так он выглядит круто. Гораст видел картинки у парней из группы, где они стояли вместе с также выглядевшими воинами, их товарищами. Милица вышла в 9:50. Одета она была в обычный сарафан с выглядывающими из-под подола легкими сапожками. На голове по девичьи была повязана лента. «Вот, купила за первые деньги», — объяснилась она, подойдя. «Куда пойдем?» «На стрельбище. Командир не разрешил далеко уходить». «Пойдем», — ответила девушка, оставаясь на месте и ожидая от Гораста пояснения, где находится это самое стрельбище. Гораст дотронулся до локтя милицы, задавая направление, и, сделав шаг по направлению к указанному месту, тут же отдернул руку. «Это и есть твое оружие?» Идя рядом и оглядывая Гораста, поинтересовалась девушка. «Да, это в основном для обучения оружие. Карабин «Сайга» называется. Оно из него также можно разить врагов». Гораст немного стушевался. «Только не так далеко, как из боевого». «А из этого маленького?» Она указала на пистолет, с которым Гораст не расставался. «Командир не разрешил», — вздохнул Гораст. Ему стало почему-то стыдно за свой вид, и он перекинул карабин за спину. И тут же пожалел об этом. Рука освободилась, и ему захотелось взять милицу за руку, но он не решился и теперь не знал, куда эту руку деть. Они так и шли рядом, молча. Гораст мучился, не зная, что сказать или спросить. Милица же задумалась о чем-то, глядя на дорогу, по которой они шли. Сзади послышался звук приближающегося автомобиля. Гораст протянул руку, взяв девушку за локоть, и потянул ее на обочину. Грузовик проехал мимо, обдав их вонью выхлопных газов и пылью из-под колес. Гораст не отпустил руку девушки, пережидая, пока рассеется пыль. А потом как-то само получилось, что их руки встретились, и он ощутил ее маленькую ладошку в своей ладони. И девушку руку не отдернула. Гораст под своими пальцами ощутил ее маленькие нежные пальчики, и у него почему-то пересохло горло. К этому моменту они уже подошли к расположению группы. Стрельбище находилось в метрах в 100 далее в степь у подножия невысокой горки. Гораст взглянул в сторону стоявших бронемашин и увидел, что их пару с брони рассматривают как минимум в 3 бинокля, остальные толпятся внизу. Садящееся солнце не позволило Гораздо рассмотреть, кто именно, но один из смотревших в бинокль вытянул вверх руку с поднятым большим пальцем. Всего этого, а именно пальца, Гораст не рассмотрел, но жест одобрения понял. И от этого засмущался еще больше. Хорошо, хоть милиция этого не заметила. Наверное. Наконец-то пришли. Когда Гораст взялся показывать и объяснять девушке все необходимое, ему стало легче. Все же с оружием гораздо проще, чем с девушками. После объяснений перешли к практике. Сначала стрелял Гораст. Милица охала, глядя, как летят щепки от досок мишеней, и зажимала уши. Потом Гораст стал учить девушку, как держать оружие и стрелять. И вот тут он окончательно оконфузился. Когда, стоя позади нее и показывая, как она должна держать оружие и целиться, он вплотную прижался к ней и вдохнул запах ее волос и тела, организм себя выдал сразу и полностью. Он попытался отстраниться, но так стало еще хуже. Штаны предательски оттопырились в причинном месте. Милица, почувствовав его смущение, наоборот, прижалась плотнее к нему и, подняв лицо, повернула голову, заглядывая в глаза Горазду. И тут все произошло как бы само собой. Он неожиданно для самого себя неумело ткнулся губами в губы девушки. При этом она нажала на спуск карабина и грохнул выстрел. Пуля ударила в землю в 2 метрах от них, и выстрел отрезвил обоих. Она, смеясь, выскользнула из объятий Гораздо и, взглянув на небо, произнесла: «Солнце уже почти село, скоро стемнеет, а мне завтра снова на работу». Гораст наконец-то смог вздохнуть. До этого момента ему казалось, что он не дышал. «Да, для стрельбы уже темновато». Милица улыбнулась и спросила: «Ты меня проводишь?»
«Да, конечно». Гораст про себя обрадовался, что сможет побыть с ней еще немного времени.
«Пошли», и милица сама взяла его за руку. Всю обратную дорогу они смеялись, рассказывая, как оба испугались неожиданного выстрела, опуская его причину. А около крыльца вагончика уже в темноте, прощаясь, милица привстала на цыпочки и прошептала: «Ты мой князь!» и поцеловала Гораздо.